Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Я рад тебя видеть, ужасно.
Привет.
А, привет.
Привет.
Хотя времена у нас такие нерадостные, но в них, внутри них увидеться тоже большое счастье.
Спасибо тебе огромное, Валера, за то, что ты это делаешь. На самом деле это и поддерживает очень сильно. Ты когда написал и предложил встретиться после нашей прошлой встречи в более радостные, спокойные времена, когда мы говорили, я помню, насколько это было терапевтично и для меня очень важно и ценно. Я подумала, что наша сегодняшняя встреча... В общем, я пришла погреться об тебя, если что.
Знаешь, как это, тепло возникает от трения.
Здравствуй, Валера, да, соприкасаемся.
Греться друг об друга, да, от соприкосновения. Я, ну, предполагаю, что уже сейчас кто-то нас слушает там в будущем неком, через несколько дней.
Я надеюсь, более светлым, да.
Ну, посмотрим, да. Во всяком случае, это будет через несколько дней, я пока я там все успею сделать, оформить. И, соответственно, я хочу просто представить наши отношения сначала. Вот мы с тобой друзья, мы встретились впервые в Одессе, когда вы пригласили меня в центр MindSpot. Ты руководитель этого центра, его организатор, его душа и сердце. И вы меня пригласили туда, очень хорошо приняли, прям так во дворце, не боюсь этого слова. Вот, я до сих пор помню. И, ну и, в общем, и потом начались развиваться какие-то наши отношения. Ты мне тогда, помню, провезла меня по Одессе, показала, все рассказала. Я впервые тогда был в Одессе. И после этого, ну, вот началась дружба. Я несколько раз приезжал в Одессу, мы встречались. Один раз в аэропорту случайным образом пересеклись в Вене. То есть, ну, онлайн мы много встречались, задумывали многочисленные какие-то проекты. Вот сейчас задумывали перед войной. В общем, у нас какие-то продолжающиеся отношения, очень теплые, важные, и я надеюсь, они будут продолжаться дальше. Вот, ну вот сейчас понятно, куда мы все попали, и я бы хотел, так как я сейчас вот разговариваю с людьми в разных ситуациях, оказавшихся в очень разных местах, вот война всех застигла в разных местах, и я знаю, что она тебя неожиданно застигла тоже. В таком месте, ну, действительно как-то неожиданно, вот для меня так точно. И вот расскажи, пожалуйста, ну, может быть, пару слов о себе, как представиться, да, вот аудитории, как бы ты хотела сейчас представиться. И где ты, как ты, и что ты делаешь, и как ты проживаешь вот всю эту ситуацию военную, на своем месте сейчас, что ты делаешь, ну и дальше пойдем как-то разговаривать.
Наверное, самое главное представление сейчас, и я тут сразу с салфетками, так что я надеюсь, что наше место теплое и в то же время открытое для
мокрое
общения. Мокрое, да. Потому что это сразу вызывает какие-то эмоции. Я украинка. Да, для меня это самое главное сейчас. Вот, поэтому, наверное, это самое большое определение для меня сейчас, кто я. Прямо сейчас я в Кейптауне, это Южная Африка, и по плану я 25 марта должна была быть в Одессе, у меня билет назад в Одессу домой.
Ты там оказалась, в общем, до войны еще, то есть туда приехала.
Да, я здесь, это место, которое я тепло люблю, и периодически сюда приезжаю зимой на месяц или на два, если позволяют обстоятельства, и отсюда хорошо работается. Здесь красивые закаты и теплые мои люди, поэтому я здесь тоже вот уехала в конце января, в середине января. И 25-го, по идее, Марта должна была возвращаться в Одессу, потому что там планы, в общем-то, как у всех, какие-то встречи запланированы, какие-то выступления в Майнспоте и в других, звали там в разные школы и бизнес, и не бизнес, рассказывать про mindfulness. И, ну вот, планы, конечно, поменялись. И здесь, физически здесь, конечно, головой и сердцем, со всеми близкими и знакомыми, и, в принципе, со всеми нами, со всеми украинцами, и на самом деле россиянами, в том числе, которых эта ситуация застигла очень тоже сложно. Ну, да, с теми, с кем мы ценностно одинаково понимаем эту ситуацию. Здесь для меня это важно, как-то чувствовать и обозначать границы и говорить, что вот тут я оберегаю своих, а вот здесь вы живите, как знаете, как можете жить дальше. Но я туда точно уже не пойду. И, соответственно, ну вот как бы история следующая, и эти 20 дней я всячески как могу проживаю, начинаю от сопровождения моей семьи, которая разделилась сейчас, и папа с бабушкой уехали в центральную часть Украины, там, где бабушка, как бы, ну, ее там родина. Там у нее есть квартира, и там самая безопасная, тихая часть. Я очень попросила их уехать туда. Бабушке 84 и папе 55, и, соответственно, он пошел там, помогает теробороне. И я занималась какое-то время там всеми этими организационными моментами. Мама, вторая часть семьи, мама, бабушка, племянники, детки уехали на третий день, и там тоже было 2 суток просто сумасшедших сопровождений их через границу и поиски. И, в принципе, все еще это продолжается, потому что они все еще в дороге, они перемещаются из страны в страну. И для меня это тоже как бы такая по факту роль и работа помогать и поддерживать их, потому что ну, потому что я могу это сделать удаленно, сделать это проще, с знанием языка это сделать проще. Им по месту, конечно, это, ну, и как минимум по возможности снять какой-то стресс. Вот. Так что я, наверное, украинка в первую очередь, дочь своих родителей, внучка. То есть вот эта роль для меня сейчас очень важная. Сопроводить и поддержать свою семью, близких, друзей, кому могу дотянуться и кто может дотянуться до меня. Я все еще руководитель Майндспот, хотя это все сейчас очень в таком удивительном виде выглядит, потому что все коллеги так или иначе разъехались по супер разным странам, от Болгарии до Бельгии, в Копенгагене, и, ну, то есть в Румынии, кто где сейчас, большое количество именно коллег разъехалось и тоже сейчас обустраиваются в новых местах, поэтому в каком-то смысле мы дали возможность себе выдохнуть и хоть как-то адаптироваться, насколько это возможно. И дальше будем, хотя, в принципе, программы продолжаются, некоторые наши процессы в Майндспоте продолжаются, и мы даже, это отдельный, наверное, кусок разговора, но мы как планируем и новый курс запускать туда, куда мы и тебя звали, Валера, и, в принципе, и даты есть, и все по плану, и группа даже набрана, и вот эта часть вообще удивительная для меня, как люди не останавливаются, в каком-то смысле даже цепляются за какие-то планы. И стараются хоть что-то из прежней жизни удержать, чтобы на это опираться. И вот эта роль руководителя в том числе есть, хотя, мне кажется, я с ней плохо справляюсь. Вот.
Спасибо, понятно. Ну вот, кстати, то, что ты сказала про... Ну вот ты начала с того, что ты украинка, и я просто вот сейчас, ну, разговариваю с людьми, и, в общем, первый вопрос вот этот задаюсь им, кто вы? И большинство с этого начинается. Вот. Это очень важно. Вчера, как раз мне вчера и сегодня говорю с вами, с одесситами. Вчера Саша Плеве был, и он с этого начал. Я одессит, и я украинец. Сегодня Вера Грузова тоже, она сейчас как раз в Бельгии, и вот мы с ней сегодня
Бельгия.
утром поговорили, и он тоже говорит, я украинка. И мне тут вспоминается Ханна Аренд, когда она там говорила, что вот если на вас нападают как на еврея, то вам нужно защищаться как еврею. Ну, вот это просто, мне кажется, фраза об этой, в общем-то, какой-то такой подвижности, идентичности, подвижности, ну и ее неоднородности. То есть каждый из нас, у нас много вложенных друг в друга идентичности, или там скорее я описываю это скорее как какой-то ризома такой, вот какая-то сеть, вот, как грибница такая, да? И просто в какие-то моменты на первый план, что ли, выступают какие-то наиболее важные. И очень часто как раз, если какая-то из идентичностей атакуется, вот, то она начинает группироваться, она начинает собираться, она начинает уплотняться, она становится важной, вот контекстуально важной. И поэтому мне, ну, мне кажется, сейчас именно, да, для украинцев важно чувствовать себя украинцами, чувствовать себя вот вместе, в таком единстве, и я вижу,
Это
насколько...
потрясающий процесс, как это происходит, просто невероятный. И это важно наблюдать и внутри себя, и в обществе, в котором я живу. Я перешла на украинский язык. Я в жизни теперь общаюсь со своей семьей внутри, с друзьями только на украинском. И это, ну, это удивительно, потому что я одесситка, и я, ну, все всегда было на русском. А сейчас, слушая русские видео, например, или лекции, или mindfulness-сессии, у меня автоматически начинает переводиться все на украинский, при том, что, ну, то есть никогда такого не было. И вот эта идентичность, она действительно проявляется и укрепляется. Я не знаю, насколько это будет важно со временем, но это точно уже не изменит, ну, то есть, как бы, насколько это будет выпукло со временем, но это точно уже будет какой-то такой сильной основой, на которой можно будет опираться. И мне в этом смысле нравится, что это, знаешь, такой фундамент, действительно, который, ну, на который сейчас можно опереться. И единение людей просто, ну, то есть, знаешь, у меня там очень много волонтерского сообщества вокруг меня, людей, которые сейчас не просто проживают этот этап в таком формате сохранения себя, и это, ну, то есть это важно, и я на самом деле так проживаю, я не очень получается у меня волонтерить, но вокруг меня невероятное количество людей, которые, начиная от помощи как раз, чтобы помогать людям там, выезжать из страны беженцам, заканчивая покупкой бронежилетов, спальных мешков и амуниции. И, знаешь, вот этот общий контекст и общая история дает настолько невероятную степень доверия между совершенно незнакомых людей. Ну, то есть как бы люди могут не видеться никогда в жизни, но написать друг другу в чат совершенно незнакомому человеку и сказать, вот в этом могу помочь, вот в этом нужна помощь, и дальше не будет никаких вопросов. Ну, то есть может быть какой-то, прости, с точки зрения безопасности, контрольный вопрос, а действительно ты ли ты тот, за кого ты себя выдаешь, но дальше не будет вообще никаких вопросов. Вот это единение, оно, это то, что сейчас, ну, наверное, одно из самых больших таких фундаментов, опор, которые действительно поддерживают.
Ну, и действительно, вот со стороны, ну, там, с моей стороны, человек, который там находится где-то далеко, в общем, но внутренне близко, да, поддерживая Украину, поддерживая вас, всех моих друзей, для меня как-то, ну, я вот при всей трагичности и всей беде, вот, случившейся, меня восхищает, вот, ну, вот это просто наблюдать в прямом времени, что ли, становление нации, именно вот это вот собирание ее, да, как единство, такое уплотнение. И действительно очень сильный такой процесс, очень важный. И, ну вот мы вчера опять же с Сашей говорили об этом, я там спрашивал, как в Одессе, он сейчас в Одессе. Говорю, ну, потому что действительно Одесса, там русскоязычный город, и вот были всякие там разные настроения, понятно, и разные группы там. И он говорит, что сейчас вообще все, ничего. Если какие-то есть даже там люди, там, ну, условно пропутинские, там, но они сидят тише воды, ниже травы. И вот то, что на слуху, то, что, видимо, это абсолютно вот это единство и поддержка действительно людей друг к другу. Ну и в других, вот в Днепре тоже, вот я перед этим с девушками разговаривал, тоже вот, ну как где большинство там русскоязычное население, они говорят там просто в быту по-русски. И да. Вот это, и кстати, очень многие сейчас со мной, вот ну я в переписке там, ну со многими сейчас украинцами с самого начала, и опять же, там многие из них были всегда, ну, именно в бытовой части своей русскоязычной. Ну, тут просто привычнее так, там все в семье так говорят и так далее. И как они, я вижу, как они сейчас переходят на украинский, и даже мне они говорят, слушай, ты не обидишься, если я начну по-украински тебе писать? Я говорю, пиши, я, если что, использую переводчик, там, транслитер, мне это не трудно. Но я понимаю просто, что для них это важно сейчас. Вот именно какое-то укрепление. Пусть это, ну, понятно, что язык – это что-то символическое, но в то же время оно действительно очень глубоко вот в нас входит, вот эта символичность этого выражения себя.
Да, про язык, конечно, это отдельный большой разговор, но я, ну, для меня это значимый момент тоже и перехода на украинский язык, и, в принципе, проживание ощущения этого перехода. Хотя я не могу сказать, что что-то в моем отношении изменилось к Украине или к нации, или к там, волонтерскому, гражданскому обществу. То есть это достаточно много было там, во мне и в моей среде уже и 8 лет, и 10 лет, и до Майдана, и до Крыма, и до Донецка, и Луганска, и так далее. Но сейчас в какой-то момент, когда я поняла, что я держусь за русский язык именно как держусь, знаешь, поняла, что а зачем мне за него держаться, если ну, как бы контекст настолько для меня изменился, что мне просто не за что, не зачем за это
значит,
держаться.
Вика, а что значит держишься? Я не очень понимаю. Это,
я имею в виду, что настолько контекст изменился для меня, в смысле, что я читаю, с кем я общаюсь, mm-hmm. где я получаю образование, там, например, mm-hmm. да, во Львове я магистратуру получала, это тоже было на украинском, что так много уже изменилось за всю мою жизнь, в смысле языка, что сейчас, если раньше русский был там, источником информации, источником чего-то, что поддерживало и было полезным, и вообще было родным, то сейчас все больше и больше просто даже ну, на бытовом уровне украинского ну, контента в каком-то mm-hmm. смысле. Поэтому это было интересно, когда мы здесь между собой в Кейптауне в какой-то момент разговаривали по-русски. Это был в один момент, переглянулись и сказали, ты знаешь, я не знаю, но давай все-таки на украинский. Я вот думала, что ты хочешь, а я думал, что ты хочешь. И мы так как бы привыкли, а может, и это так быстро произошло. Ну, то есть, ну, это только один из аспектов. Язык — это только один из аспектов на самом деле. Но да, символично.
Ну, он просто, мне кажется, очень, ну, вот это, с одной стороны, да, символ, но он настолько в нас укоренен, но это вообще наша человечность, язык, ну, как это делает нас людьми, именно язык. Вот эти дети Маугли, которые не люди, они не смогли стать людьми, они не смогли научиться говорить, в первую очередь, вот они не смогли в этом. Поэтому, конечно, это очень важно, и это очень связано как раз вот с той самой идентичностью, каким-то самоопределением, кто я. Еще что-то хотел... А, я хотел по поводу откликнуться еще насчет вот работы и то, что ну, вы продолжаете программу, и там меня вы зовете, и я, конечно, я соглашаюсь. Ну вот опять, как вот все это получилось, что, ну, ковид, получается, был какой-то такой подготовкой, потому что, ну, вы изначально у вас был центр, вот центр живой, то есть никаких там онлайн не было программ вначале, как-то они не предусматривались, все обучение, понятно, там должно быть вживую. Потом пришлось идти вот в этот онлайн, как и большинству и из нас, ну, я давно туда пошел, а вы вот сейчас, и... А сейчас получается, что, ну вот, форма уже готова, она, в принципе, может дальше существовать даже вот в этих ужасных условиях там, войны. Если она сильно кого-то поддерживает, если вызывает отклик, то это может быть каналом таким осуществления этого.
Здесь, на самом деле, интересно получилось и с точки зрения Майнспота, и с точки зрения Украины в целом, потому что если еще там, вернуться к украинскому контексту, к ситуации, то, в принципе, то, как сейчас происходит и развиваются события, во многом благодаря, ну, опять-таки, тому опыту, на который мы, как люди, можем опереться. Понятно, что есть история истории, там, сопротивление Украины, России, там, казацство, можно вспомнить все что угодно, но я даже просто про мою жизнь, да. За все это время военное я не вступила ни в один, ну, окей, особо новый чат. Все чаты волонтеров уже сформированы в моем сообществе. Это уже что-то, что работает. Я не встречаюсь особо там, ну, то есть с новыми людьми. Я захожу в какой-то, возможно, новый чат. Я вижу там, ну, большой процент людей, которые и так уже этим занимались. И занимались этим давно и в каком-то смысле профессионально. Поэтому если бы нас эта ситуация, если бы нас война это застигла, ну вот как бы там еще 10 лет назад, то, возможно, было бы совершенно по-другому. А сейчас есть и онлайн, который, да, благодаря ковиду, как бы это сейчас ни звучало, да, кто бы мог сказать, благодаря чему-то, теперь супер легко. Вся команда по всему миру, да, ну не проблема, с этим там мы и так уже 2 года живем. Там нужна срочно, знаешь, мемы тут гуляют, в наших соцсетях, нужно крыло бабочки и единорога, там, шкурка единорога, да без проблем, попросите волонтеров, они вас сейчас достанут. И это все уже было сформировано, да, оно сейчас усиливается невероятно, вот то, что ты говоришь, уплотняется, оно действительно уплотняется, но вот этот каркас и этот скелет, он уже был, и это очень важно сейчас признать и благодарить себя в каком-то смысле за ту работу, которая была сделана, всем сообществам и вообще весь тот процесс, который был. А если говорить про Майнспот, для нас, да, программа запланирована на старт на март месяц. У нас как бы все по плану шло, и команда готова, и программа готова, и участники набираются, и у нас есть там этап собеседований, встреч один на один, когда мы уточняем, что да, все хорошо, и человек может, и готов, и нам по пути, мы там, ну, как бы ценностно, действительно, нам вместе есть о чем. И вот сейчас, когда мы начали... В какой-то момент сделали созвон на такой core team на 4 человека. Это было на самом деле очень важно такое для нас, для становления понимания команды, что мы можем. Даже в супер турбулентное время, очень сложное, сложное во всех смыслах слова для всех сторон. Можем опереться друг на друга, знаешь, это вот такой образ совершенно банальный стула, у которой есть 4 ножки. Вот эти там 4 человека, Веру ты сегодня упоминал, да, Витя Ширяев, Оля Самоленко, 4 человека, которые занимаются программной частью вот в Майнспоте. И в какой-то момент, когда мы поняли, что у каждого из нас есть достаточно сомнений, неуверенности и на самом деле просто эмоционального отсутствия ресурса какого-либо, да, хотя там, это был разговор 2 недели назад, через буквально там, 6-й, 7-й день, даже меньше, после начала войны, мы поняли, что даже если каждый из нас по отдельности ничего не может, то вместе мы можем это сделать. И это такое сильное чувство, опять-таки, про вот эту взаимоподдержку и в больших, и малых сообществах. И дальше начался процесс, достаточно сложный и важный для нас, потому что группа интернациональная, 12 стран, и из которых много и украинцев, и россиян, и экспатов, которые живут в разных странах, но они все русскоязычные, программа на русском, Витя ведет ее на русском, приглашенные спикеры в основном все на русском. И ты же понимаешь, насколько это сенситивная тема, особенно для украинцев. И у нас начался процесс повторных собеседований, чтобы определиться, что мы действительно одинаково ценностно понимаем, что происходит сейчас, что мы называем, спасибо тебе огромное за эту позицию, да, о том, что нужно выбрать сторону, белое назвать белым, черное назвать черным, тут нельзя становиться в стороне и пробовать быть нейтральным. И нам было очень важно понять, что мы берем и зовем в этот долгий путь программы как раз всех, с кем, ну, вместе есть о чем. И нужно сказать, что не всех мы туда позвали, и это нормально, как бы, но для нас важная история, потому что это и так невероятная трансформация. Да, человек идет, обучается mindfulness, стать как быть mindfulness инструктором, и в то же время сам трансформируется, и это процесс минимум там 6-7 месяцев. Сейчас мы его еще удлинили, потому что мы добавили нулевой модуль как раз про практики экстренной самопомощи, все, что, в принципе, сейчас актуально, понимая, что для многих и украинцев, и для россиян этот нулевой модуль они физически не смогут посетить, возможно, и чтобы была возможность посмотреть там записи и использовать это все. Но потрясающая часть была как раз, когда мы стали созваниваться с кураторами, с ребятами, участниками, спрашивать, хотите ли вы, для вас это уместно сейчас или неуместно. И подавляющее большинство. У нас куратор сейчас до сих пор сидит под Харьковом, под обстрелами. Просто невероятнейший человек, который говорит, вы знаете, я не знаю, как будет дальше. Понятно, что это вопрос физической безопасности. Но если технически я смогу выйти на связь, я точно буду, потому что это то, что ценностно меня очень поддерживает, то, чем я могу еще делиться. Потому что если не этим, то зачем это все тогда? И знаешь, когда мы спрашиваем, мы говорим, Вова, участники, там, ребята из России, ребята из Украины, из других стран. Нет, если мы понимаем, что мы одинаково называем войну войной, если они делают то, что они могут делать на своей стороне, а я здесь делаю то, что я могу делать на своей стороне, то давайте не забывать быть людьми, потому что если эта война заберет у нас человеческое и оставит только звериное, то зачем это все? Только тогда мы ее просто проиграли. И вот эта часть, знаешь, как бы для меня мне настолько это держит, и то, как он, и то, как к этому как бы отнесся, и то, как, в принципе, наши участники к этому отнеслись, и команда как сорганизовалась и поддерживает друг друга. Я понимаю, что вот зачем это все. Ну, то есть, как бы, знаешь, если мы действительно можем, если еще что-то можно, то именно это.
Да. И знаешь, я вот сегодня Веру тоже об этом спрашивал. Ну, ты, понятно, что организовал вообще этот центр, потому что для тебя ценностно была важна именно эта практика, эта тема, этот фрейм вообще жизни, что ли, да, вот этот контекст жизни такой вот, как пути. И ну, вот у меня просто сейчас тоже так получилось, совпало так, что 6 марта был год моей программы годовой, которую я вот вел тоже по обучению там, медитациям, практикам осознанности. Ну, такой мой там, способ, мой подход. И ну, у меня там просто был такой принцип. Я приглашал, ну, практически всех, кто подавал заявку, то есть никак не препятствовал им. Но потом, ну, как-то не препятствовал также и уходить. В том смысле, что если кто-то чувствовал, что, ну, как-то ему не туда, или ему там не хватало просто какой-то мотивации внутренней, то просто люди потихонечку уходили, и все. И вот осталось какое-то количество, там 30 человек. Я не ожидал, что 30 человек останется. В общем, достаточно много 30 человек осталось. И вот как раз одна из участниц сказала, что ну вот у нас теперь такой экзамен тут нам жизнь принесла. И действительно, ну вот я все-таки работаю в контексте такого, ну, буддийского взгляда на жизнь вообще. А буддийский взгляд, он начинается с того, что страдания существуют. Вот, ну, как бы, первая истина. Вот, страдания существуют, поставим галочку. Второй вопрос, тогда следующий вопрос, да, что мы с этим делаем, да? Как мы с этим? Имеем ли мы с этим дело как-то? Ну и дальше все начинается. И вот, собственно, это страдание, оно может там, ну, как бы в разной степени проявляться, и порой оно может сегодня сгущаться очень интенсивно, как-то вот, как сегодня про сгущение какие-то говорим, там, идентичность у нас сгущается, страдание сгущается. Вот, и, ну, и вот я-то считаю, что как раз наша практика, она в первую очередь и нужна для того, чтобы проходить сквозь разные ситуации жизненные, в том числе через самые сильные бури жизненные. И вот тут как раз проверяется, ну, особенно кто там достаточно долгий срок практикует, вот у нас такой экзамен сейчас, как мы с этим вообще справляемся, как мы находим себя, находим ли какого-то себя там, как мы проходим сквозь это, что унесем с собой в мир, и не только для себя спасаем, а там как-то что-то для других делаем. Вот. И, соответственно, ну и вот ты, я это веду к чему, что находишь ты ли для себя какие-то именно ключи там в практике, как она тебе помогает, как помогает проходить сквозь, ну и вот вообще про это можешь ли ты как-то немножко поговорить со своей стороны тоже.
Ты знаешь, мне сложно сказать однозначно, как это помогает, потому что я не знаю, как, ну, я не помню, как без, и какая бы была ситуация, если бы практики, опыта этой подушки или каркаса этого не было бы. Помогает ли, ну, определенно, да, как минимум, я себе разрешаю радоваться, если я успеваю радоваться. Или видеть что-то еще, кроме как то, что вызывает сильные эмоции, негативные, не знаю. Прямо сейчас мне вот солнышко очень приятно согревает левую часть меня, и от этого, знаешь, как-то тепло и разливается по телу эта расслабленность. Хотя, не знаю. Как было бы без, не знаю. Замечаю, как меняется амплитуда состояний, потому что раньше казалось, что все более плоское какое-то. Сейчас, конечно, виражи значительно выше, амплитуда значительно больше, но как раз радостно от того, что оно и меняется, то есть она есть, и я как раз радуюсь, что эти изменения видны и чувствуются. Мне сложно, знаешь, как говорят, в какой-то момент я думала, а как бы я себя чувствовала и вела, и проявлялась, я была бы там, под обстрелами, под воем сирены. Я не слышала этого здесь ни разу физически, я не могу этого представить. И при этом я успеваю благодарить за эту ситуацию и знаешь, не корить себя за то, что как бы я там украинка, но я не под обстрелами, а как раз наоборот, понимать, что мне невероятно повезло, и я могу как-то с этим обходиться. Возможно, это для чего-то другого, чтобы я как-то могла помочь в другом виде. Получается ли проходить сквозь? Ну вот да, наверное, это про не застревать как раз в этих всех состояниях. Но за эти 20 дней настолько меняется все, и понятно, что и внутри дня меняется. все очень быстро. Когда есть какие-то прикладные бытовые вещи, что я на самом деле стараюсь добавлять, потому что когда есть какая-то цель на день и хоть какой-то план, сейчас невероятная роскошь что-то планировать, но какие-то вещи все равно я стараюсь планировать. И когда я понимаю, что этот день идет, как бы и внутри дня можно успеть позволить и быть себе бессильной совершенно, а в какой-то момент, когда я ловлю какой-то подъем энергии именно в этот момент встать и что-то успеть сделать за этот короткий промежуток времени, потому что они достаточно короткие, и потом снова понимать, что окей, батареечка подсела, сильно подсела, и нужно что-то с этим тоже попробовать делать или как раз ничего не делать, позволить ей подзарядиться самостоятельно. Вот это, да, прямо чувствуется как большая-большая польза. И что-то, что я как бы понимаю, благодарю за что практику, как внутри состояний проходить. Ну, не знаю, знаешь, ретриты, мне кажется, что это, ну, по интенсивности какие-то ретриты первые для меня были более страдательными, чем сейчас. И здесь же не промериться с этим страданием или с этим состоянием, а просто про... не знаю, про опыт и благодарность себе за то, что я могу на этот опыт опереться. Не могу им поделиться, ну, то есть физически не могу поделиться, но могу поделиться иногда состоянием. Или просто какими-то бытовыми вещами, которые я могу сделать, исходя из этого состояния, не знаю, забронировать квартиру, помочь, поволонтерить или еще что-то такое.
Да, ну и я просто по поводу вот того, что сказал, что ты сейчас действительно в своей ситуации, там, где нет бомбежек и сего и сирен, и, ну, я просто действительно, получается, что с разными людьми говорю, кто-то там под бомбежками, кто-то выехал, кто-то еще где-то, и у всех, получается, разные, ну, соотнесения с этим, и много чувств по поводу этого. Ну, а там есть, действительно, люди из России, которые чувствуют тоже, но они как бы вот на той самой стороне, на нашей, вот, они вместе с нами душой, но они там физически, и у них там, понятно, свой комплекс переживаний, и какое-то чувство тупика, и вот это чувство вины, и очень много всего, смесь такая. Но вот то, во всяком случае, ну, о чем мы говорим сейчас с ними, там, со всеми, вот, с разными людьми, о чем я говорю, что, ну, нам, мне кажется, нам важно как раз замечать, где мы находимся, вот, и тогда, где моя, ну, вот я, как я это называю, буквально сейчас вот на своих утренних занятиях я про это тоже как-то говорю, вот есть зона ответственности, зона заботы, вот моя личная, да, то, что доступное мне, и через физическое влияние и через, там, интернет-влияние, но в любом случае, ну, это то, что у меня есть, вот у меня нет другого просто, и тогда имеет смысл не думать о том, как я не могу сделать вот то другое в тех, а вот если бы я там, а я вот не здесь, а вот делать там, где я могу, и тогда вот туда направлять, через этот канал. И здесь помогает, ну, вот и мне, и вот я спрашиваю людей, вот кто занимается практикой осознанности, как раз помогает возвращать в это, да, где я сейчас нахожусь, а в каком контексте. Вот жизнь так сложилась, вот она так вот получилась, я здесь. Тогда вот здесь, как я могу здесь реализовать это, вот то, что для меня важно? Кого поддержать? Как себя поддержать?
Ну вот эта проявленность важна, знаешь, для меня очень важна как раз проявленность. И одно дело осознать. Для меня, я в последнее время практики осознанности для себя и для близких называю практиками адекватности. Ну, то есть в смысле, что я сначала понимаю и отслеживаю, и признаю это, а дальше я как-то, соотносясь с этим, реагирую, проявляюсь или не проявляюсь, или не реагирую, если выбираю это делать так. И как раз важная вот эта часть сейчас про проявленность, потому что бессилие для меня наступает в момент, когда я понимаю, что у меня есть ресурс, но я все равно ничего не нахожу, чем правильно куда-то, куда себя направить. Потому что когда, например, ресурса нету, то тогда понятно, тогда начинается вот это самосохранение. Что я могу сделать? Сначала маску надеть на себя, да, сначала как бы позаботиться о себе. А дальше, почему я про планы говорю, почему для меня вот эта вот история с планированием каким-то условным важна? Потому что там появляется как раз возможность действовать. Это не обязательно какой-то чек-лист, но возможность как-то сделать что-то, что даст ощущение проявленности. Возможно, это написать сообщение близкому человеку. Да? Мы тут обсуждаем, что вопрос «как ты» уже настолько сложен, что ищем какие-то другие варианты. Не знаю, я думаю о тебе, или ты мне там... Много людей стало сниться. Ты мне снился, снилась сегодня, или там, покушала ли ты сегодня, покушала ли ты что-то там, или бабушек иногда спрашивают, а давление у тебя как? Ну, то есть какие-то очень прикладные такие вещи, знаешь, чтобы проявиться с одной стороны, а с другой стороны не заставить другого человека проявляться, если у него нет на это ресурса на самом-то деле, не выворачивать наизнанку себя. И эта проявленность, она там может быть в разных вещах, начиная от действий, там, позаботиться о близких или сделать какой-то обед так, чтобы насытиться, что на самом деле первое время для многих казалось непосильной просто историей, ношей. Зачем это все, да? Если тут война, то зачем вообще кормить себя, свое тело, свою душу, свое все? Заканчивая, ну, не знаю, я стала слушать какие-то лекции, когда я понимаю, что у меня нет там ресурса, но понимаю, что новости точно не могу и не хочу читать сейчас, точно уже в 35-й раз не имеет никакого смысла. Вот эта вот проявленность в каком-то виде, в пассивном или в активном, вот она очень важна. И я на самом деле благодарна тебе. Я часто вспоминаю про хокку, которую ты предлагаешь писать после практики. Как раз тоже как вот этот элемент проявленности после. Вот одно дело я себя осознаю, одно дело я признаю себе, я здесь, я в этой ситуации. Меня бомбят, меня не бомбят. Я за 10 тысяч километров от своей семьи прямо сейчас. И не знаю, виза заканчивается через 7 дней, я не знаю, куда лететь. Что я с этим буду дальше делать? Ну, то есть как бы дальше уже что-то начинается. Более адекватное, если опираться на то, что действительно есть сейчас. Оказывается, часто для многих на самом деле, что угроза действительно есть. Но вот прямо сейчас, даже если говорить про сирены, да, в Одессе они там 2-3-4 раза в день. И есть какие-то короткие, есть более длинные, но есть промежутки, есть вот эта тишина между. И если признавать себе, что есть вот эта тишина между, это же очень ресурсно. Это же то, что дает, на что можно опереться.
Да. Сейчас я переписываюсь с Аленой тоже, мы вот с ней уже говорили. Она мне просто пишет там свой такой дневник. Каждый день отчет такой, что мне это очень так ценно, знаешь, прям как-то меня проникает в меня до костного мозга, вот, как она пишет это все. И вот она как раз, у них-то там, в общем, ну как-то сильные бомбежки прям вот рядом, и она говорит, что ну вот эта тишина, она такая как бы, может быть, ну вот она все время входит в какие-то отношения сейчас вот через свои, ну как она мне рассказывает, вот, как она пишет, в отношения со звуком, с шумом вот этих взрывов и с тишиной также. И тишина может быть действительно как ресурсная, а может быть и пугающей. И вот, пугающей. Но вот это вот именно то, что она все время как бы проверяет именно свои отношения с этим, да, что это не нечто такое вот раз и навсегда взятое, да, вот, потому что я не раз и навсегда взятый. Я это такой поток, процесс, да, и мои отношения с реальностью, они все время вот меняются, и мои реакции. Но если я вхожу в отношения со своей реакцией, то я могу вот как будто у меня появляется какое-то пространство выбора, что там делать дальше с этим.
Валер, а как ты вот думаешь, я, знаешь, понимаю, что мы-то все со своим опытом разным и практики и проживания этого всего. Одно дело, ну, то есть человек, который там с практикой осознанности какие-то годы, а другое дело, когда, ну, или не было соприкосновения совсем, или если есть, то совершенно маленькое. Я пока вот как бы этот вопрос, хорошо, что мы с тобой встретились, могу адресовать тебе, более опытному. Как бы ты понимал, как людям, которые совсем, ну, вот совсем впервые или совсем-совсем на начальном этапе могут с этим соотноситься? Потому что мы с тобой говорим про какие-то вещи, которые, возможно, для кого-то, да, и в тихое время в практике не были доступны, там, даже тишина между звуками, мыслями, оно все равно это какой-то, ну, опыт, если он есть, нам легко уже потом на него опереться, да, как мы говорили всегда, там, учиться надо плавать в тихой воде. Сейчас она совершенно не тихая. И я не понимаю иногда, нужно ли, в принципе, давать или подсказывать, помогать людям с этим соприкасаться, или все-таки лучше помогать им в каком-то смысле диссоциироваться, да, помогать уходить от этих состояний, потому что как раз там и тишина может быть пугающей, особенно для человека, который впервые с этим соприкасается.
Ну, тут я, как я считаю, что нет, очень, нет каких-то, опять же, постулатов, да, мы сегодня должны исходить из того, где человек находится, вот прямо где физически, в каком атмосфере, в каком окружении, какой его характер. Поэтому, конечно, с группами сейчас гораздо сложнее, потому что, особенно если в группу приходят онлайн, да, и в группу приходят люди очень из разных мест. И, ну, я пытаюсь там какой-то компромисс сделать из этого. Вот, и когда, например, сейчас провожу утренние занятия, во-первых, все время говорю, что мое предложение – это только предложение вам. То есть вы можете следовать, можете не следовать, можете перестраивать для себя. Некоторые люди, они потом, когда рассказывают, они говорят, что я вот там, пока ты все это говорил, я вообще лежал в постели и просто слушал. Но им было важно, знаешь, просто вот слышать, вот что есть кто-то, вот есть люди, вот группа. И потом они, например, включаются в разговор больше. Для них разговор важнее. И для многих сейчас действительно разговор важнее, чем сидеть в молчании, в тишине, там, с самим собой уж очень это особенно. Это вот сейчас не для всех. Или вот самый первый раз я делал так, вот это вот тоже первое вот включение, первое занятие. И тоже человек был, он прям, ну, это, война только началась, это был второй день войны. Я начал 20-25 числа, начал проводить эти занятия. И понятно, что это вот самый первый шок вообще, да, и человек там вот прямо он в боевых действиях где-то, он оттуда выходил, и, ну, а там у меня часть там физических упражнений предлагаю, а часть вот, ну, все-таки сидеть, все-таки там наблюдать что-то. Я говорю, что я не мог наблюдать, я ходил там вот все время, я говорю, и хорошо, что ты ходил, ну, то есть, что вот ты в своей ситуации, ты решал это для себя, как это было очень важно, да, вот для тебя. Здесь понятно, что вот просто если мы даем, ну, какой-то, обращаемся к какой-то более широкой аудитории, которая, и мы знаем, что люди находятся в очень разных местах, то тогда имеет смысл давать какой-то спектр разных практик, там более коротких, может быть. Поэтому я, например, ну, даю сейчас много физических, там вот всяких упражнений просто, там, на растягивание, на напряжение, расслабление, вот чтобы вообще как-то почувствовать тело в целом, да, вот скорее такое вот, и что мы можем давать, embodiment упражнения там вот в этой большой сфере, там, которая связана больше там с соматикой, чем вот с какой-то классической формой медитации, которая там происходит из буддизма, в общем-то, да, который, ну, в принципе, это такой, в общем-то, выход из более-менее из привычной жизни. И, то есть, вот такой опыт справляться буквально с военной ситуацией, вообще с ситуацией огромного стресса, ну, вот просто даже не стресса, а какого-то вот просто сшибания всего, это просто нужен опыт, вот чтобы с помощью таких методов медитативных с этим справляться, нужен просто многолетний опыт, как мне кажется, и определенное там может быть устройство нервной системы вообще, определенная склонность к этому. Далеко не для всех это бывает полезно и нужно. Вот, поэтому Ну вот если индивидуально, то это просто вот индивидуальное какое-то рождение техники, рождение ну, какого-то методов из контекста разговора, например, да, мы там разговариваем и вот с обратной связью, спрашиваем, а что, где, как ты сейчас, вот что ты чувствуешь, вот если это, вот если это. И это, конечно, лучше всего, если индивидуальное ведение. Но если такой возможности нет, ну просто у нас там как бы время ограничено, и бывает, что все-таки группы важны тоже, в том числе для вот этого общего пространства, даже если оно онлайн. Вот мне, например, ну и люди сейчас тоже говорят, что им тоже ценно, как и мне это ценно, я поддерживаю это, потому что мне в первую очередь это ценно, что там как раз приходят люди из разных стран, включая Украину, включая Россию, включая вот это все огромное напряжение между ними. И когда они говорят, это чувствуется, они очень стараются быть аккуратными, но мы все равно ходим там по эмоциональному минному полю. Вот это. И они потом, некоторые мне пишут индивидуально, вот там вот, какие-то, нужно еще там допрожить это все. Вот. Но все равно они приходят туда и говорят, я все равно буду приходить, потому что мне ценно это пространство, что эта возможность есть вот, встретиться там. И вот это тоже, там можно говорить, там можно вот сидеть вместе, там можно что-то делать вместе просто. Даже просто зная, что я делаю это сейчас там в своей комнате, но люди там в разных комнатах мира сидят где-то, тоже это делают. И поэтому вот, ну, если так резюмировать это все, вот, во-первых, какой-то достаточный спектр практик, да, чтобы каждый мог бы как-то соотнестись с ними, почувствовать, вот что у него сейчас в его ситуации, с его типом личности, там, нервной системы и прочее, больше работает. Второе, это именно, ну, как указывать и по 100 раз, может быть, повторять, что это лишь предложение. Никто вас не загоняет ни в какому счастью. Предложение, вы можете зайти туда, понюхать, почувствовать, для вас это или не для вас. То есть, ну, например, даже просто закрыть глаза или оставить их открытым. Вот каждый, это важно, чтобы человек решил сам, потому что это может быть действовать на него по-разному. Ну и вот, ну, в принципе, вот эти два фактора, я считаю, важны, если мы говорим о группах каких-то, вот, в которых, может быть, очень разные. А так индивидуально там легче именно вот через контакт и контекст, где человек находится. Ну, мне кажется, так.
Спасибо, что ты это делаешь. Это очень поддерживает, это очень важно. Я немножко, когда я думаю об этом, содрогаюсь о том, как раз, что как сейчас я понимаю, ну, то есть, но как, то, как я не могу предположить, какие это будут иметь последствия для каждого из нас, меня это очень пугает. И, может быть, это дает мне в каком-то смысле, какое-то внутреннее иногда право себе не выкладываться и не геройствовать на 100%, да, потому что, во-первых, кто сказал, что в мире должны быть все герои, а во-вторых, я когда понимаю, что снова это путь длиной в жизнь теперь, ну, то есть это навсегда с нами, то как раз идти в своем темпе, своей скорости очень, мне кажется, важным сейчас, чтобы и прожить то, что есть сейчас, и понимать, что это вполне возможно, допускать как минимум, что это активная фаза этого всего может быть очень затяжной, как бы это ни пугало. И это страшно, это сознание. И точно знать, я точно знаю, что будет после, когда-то будет это завершение, когда бы оно ни было. И вот после тоже будет какой-то новый этап, и к нему надо быть, ну, как-то, не знаю, готовым, что ли, не то чтобы готовым, но точно знать, что он будет другим, и давать себе возможность прожить этот опыт, чтобы потом мочь проживать другой.
Да, и здесь, мне кажется, опять же, наша вот, ну, если мы говорим о практике присутствия, да, вот все-таки основа нашей всей нашей практике это присутствует. И, кстати, вот ты говорил, что там, ну, ты делаешь это, вот радуешься солнышку и прочее, вот в тех условиях, где нет сирен, где нет десятки, сотни тысяч километров. Но вот у меня есть, ну, друзья, вот, с которыми я сейчас разговаривал тоже. Ну, в любом случае, мой круг общения – это люди, которые так или иначе там сохранили. У меня учились, либо они как коллеги мои где-то в других местах учились, но они все что-нибудь практикуют, и вот эта вот осознанность как основа. Ну, и вот они, буквально находясь там тоже под бомбежками, там, они вот говорят, что как раз, что начинают видеть вот эту красоту, ценить вот эти мелочи. Вот сегодня, ну, просто вот, как мои подкасты вообще исторические, у меня целая история уже вот прошло, ведь сколько миллионов лет с того, когда началась война. И вот исторически они начались, вот когда я проводил эти занятия, там появлялась у нас все время женщина Галина, она в Чернигове находится. Ну, Чернигов сейчас в осаде, понятно. И она поразительная, вот, человек. Вот насколько она держит, она всех, всю нашу эту группу она с собой поддерживала просто тем, что, как она говорила, что она говорила. Вот. Ну, понятно, что там ситуация ухудшалась, и вот в конце концов у них там все отключилось уже, электричества нет, ничего нет. Она ушла со связи. И вот сегодня она вернулась. То есть через там 4-5 дней, получилось 4 дня, по-моему, значит, без электричества. Вот сейчас электричество есть, она смогла выйти с утра. Ну и то, с чего она начала вообще? У нас все замечательно. То есть то, что дали электричество, вот это уже по сравнению. Ну и вот она говорит, что вот у нас холодильник разморозился, но теперь столько ягод, которые надо съесть, замороженные ягоды, которые там у нее хранились. И вот она их ест, и она чувствует этот вкус этих ягод. Ну, то есть вот она говорит, что насколько она... Или она вообще туда... Тоже она попала туда. Она вообще из Киева. Ну, живет в Киеве постоянно. А в Чернигове у нее папа. Папе 8, ну, к 90 годам сейчас. Но он держится молодцом. Он вообще отлично. И для нее... Ну, вот они сейчас вот там вместе живут. И вот это вот общение с ним для нее просто сейчас какая-то невероятная ценность. Она говорит, что я сижу, записываю его истории какие-то. Вот. То есть вот это то, что она, ну, ценит вот все, что происходит. И вот действительно что-то настоящее. И вся мишура просто, которая была чем-то значимой, она просто отваливается сейчас. И почему я бы начал об этом говорить? Ну, вот я просто вспомнил о том, что вот это возвращение в присутствие, и тогда мы начинаем действительно, как ты говоришь, адекватнее оценивать реальность, и в том числе оценивать, где опасность, где там красота, и как-то совмещать это все вместе. Где ресурс, в каком я сейчас состоянии, что сейчас для меня в моей ситуации будет более адекватным, там, да, как, что сделать, может быть, отдохнуть, может быть, пойти погулять, а может быть, вот, что-то делать как раз активное, это решать. Да, у меня была какая-то идея, к чему это привести, но пока я забыл эту идею.
Мы говорили о том, что есть сейчас и возможно, и после войны в любом случае будет другой этап.
Что-то будет.
И да. оно всегда будет с нами теперь. И на это мне, по крайней мере, очень важно признать, что это не что-то, что закончится, и я буду жизнь, там, прошлую жизнь свою. Это что-то, что всегда, навсегда со мной лично, в моей истории, в истории моего рода, моей семьи, и моей нации, и людей. И я как mindfulness-организатор и инструктор думаю о том, как важно, ну, дальше, потом, после. Это сколько нам в каком-то смысле работы предстоит над собой, с собой и дальше.
Ну вот по поводу будущего, да, я это как раз хотел сначала начать с настоящего, а потом перейти к будущему. И вот у меня сейчас тоже какой-то огромный процесс вот этого наблюдения каких-то разных аспектов того, что происходит. Одна из частей этого, это вот какое-то вот, знаешь, вот это вот Я даже не знаю, как это описать. Это смесь ужаса и восхищения от рушащегося мира. Вот, представляешь, вот мы жили, 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 и вот и оно начинает вот просто осыпаться вот так вот. Вот весь мир, и это не только про Украину и про Россию, это про весь мир. Про весь мир. Вот вся структура мира осыпается. Понятно, что он не погибнет. Да, ну, наверняка. Но вот та перестройка, которая нас ожидает, что сильно прежней жизни уже никогда не будет, но при нашей жизни, ну, и в смысле, что ее вообще, конечно, не будет никакой прежней, но то, что нам придется иметь дело с этой перестройкой дальше и как-то что-то делать и очень на многих уровнях. Но еще один там какой-то вот этот уровень моего, ну, еще один аспект моего вот этого ужаса, уже смешанного, ну, я не знаю, с чем это смешано, в общем, когда я просто вижу, как очень небольшая группа людей, может быть, действительно один человек обрушает планетарный мир. Вот это ужасно. Ну, как вообще, как это? Ну, понятно, что это не в момент пришло. Понятно, что вот это все как-то тоже сложилось, разные силы, но вот он действительно вот что-то сделал такое, что просто начал все рушить. Вот одним каким-то своим решением. Вот это меня так прямо отрыв от этого берет такая, да, вот как это возможно сейчас?
А с другой стороны, если на это же посмотреть, это же про силу каждого из нас. И снова про эту проявленность. Да? У кого-то эта проявленность вот так, которая настолько негативно влияет на весь мир, которая рушит весь мир. Ну и обратная сторона же этого есть, правда? То есть я как, или ты как, или каждый из нас как человек имеет в себе эту заложенную возможность, перспективу настолько влиять. И только мы выбираем, как влиять, в каком виде эта проявленность будет.
Ну, тут для меня немножко про другое, знаешь, потому что, ну, как бы у нас есть разные возможности, разные вот эти ресурсы как раз. И для меня это про вот эту всю опасность концентрации силы, концентрации ресурса в одних руках, потому что человек, ну, действительно может поехать крыша просто. Для меня это как раз про то, что если мир сейчас нас становится настолько взаимозависимым, мир становится сетевым, то и сила, вот эта концентрация сил, она должна распределяться. Если она слишком много, сильно, ну, как очень сильно, очень собирается в одном центре, то этот центр, у него может поехать крыша действительно просто. И тогда вот вся сеть начнет рываться. И поэтому вот,
ну я тут, это вижу, да, на разных уровнях, Валер. Я это вижу на очень разных уровнях. Даже вот на уровне волонтеров. И это такой интересный для меня момент отслеживать. Так много людей помогает сейчас. И так легко получить помощь. То есть в какие-то моменты я писала незнакомым людям в личные сообщения, когда мои ехали там в Румынию, например. И в течение буквально 2 минут я получала ответ: «Да, мы вам поможем. Да, у вас будет квартира, да, у вас там на сутки это будет, все будет». И потом я подписывалась на этих людей, или они меня добавляли в друзья в Фейсбуке. И тут без имен, конечно, я никого этим не обижу, я надеюсь. Но потом я наблюдала какие-то такие сообщения. То есть я знаю, что этот человек помогает действительно невероятное количество времени, ресурса, вкладывает в помощь. Но потом это состояние превращается немножко в полубога, когда я-то даю вам, а вы-то неблагодарны условно. То есть комментарий там был, за который я тогда, ну, один из, был: как бы я хотел сейчас паспорт украинца, чтобы мне тоже все бесплатно доставалось. И это искренний человек пишет. И это как раз про вот эту силу, даже силу давать, даже силу помогать. Даже вот это благое проявление потом может снести немножечко, ну, вот крышу, как ты говоришь, да? И любая сила может пошатнуть нас. И так за этим интересно наблюдать. как люди берут сейчас, как они принимают помощь, как люди дают помощь, как они проявляются, какая власть у каждого из нас на разных уровнях, и действительно, как каждый из нас может влиять. Кто-то пробует нажимать какую-то кнопку, и его мы боимся больше всего, или не знаю, кто какие, какие чувства испытывает. У меня, кстати, нет ненависти, удивительно, ни страха по отношению к нему. Пренебрежение немножко, не такое, брезгливость в каком-то смысле даже. Я когда это замечаю, думаю, ох, как интересно. Но так интересно смотреть, как проявляется, как вот эта сила, власть, и даже волонтерская, даже помощь там может пошатнуть нас.
Тень, она везде. Теневые аспекты, и вот поэтому здесь тоже важно очень, конечно, если мы там говорим, работе с собой, то очень важно уделять внимание этим работе с тенью, там, через разные формы, но помнить, что никто от этого не застрахован. И сейчас, конечно, при такой вот поляризации всего тень тоже начинает сильно проявляться, там, поэтому к этому нужно быть готовым. Но вот здесь я просто еще хочу там свою эту мысль закончить о том, что вот есть как бы... то, с чем я как соприкасаюсь в своем просто, не знаю, сознании, да, вот как-то у меня там многообразие того, что происходит. И вот есть эти какие-то глобальные процессы, которые, ну вот я вижу, и тоже я там, ну как-то, ну насколько я могу их видеть, просто вот именно не в том смысле, что я вижу, как они происходят и как они будут, а скорее вот как чувствование вот этой вот ткани реальности, как она начинает вибрировать, шататься, меняться и двигаться, какое движение происходит. Но есть как раз этот вот очень конкретный уровень моих отношений с людьми. И почему для меня, например, сейчас важно разговаривать вот так вот с людьми, вот с своими друзьями, с которыми у меня уже есть контакт, не каких-то там звезд искать и что-нибудь с ними там, знаменитости или экспертов, не дай бог, каких-нибудь в чем-нибудь, а вот с людьми, вот как ты действительно, где ты, как ты там себя ведешь, что ты там делаешь, что ты чувствуешь. Потому что, вот знаешь, тоже сейчас некоторые, ну вот опять же в силу, там, некоторые такой, ну, не некоторые, а сильные запертости россиян в этом информационном тоже пузыре, и когда многие из них не знают, чему доверять, там, при этом массированной пропаганде, при том, что там многие каналы просто перекрыты сейчас, ну, вот они сильно говорят, а чему доверять? Вот кругом одни там фейки, кругом вот кто тут прав, кто виноват и так далее. Ну, вот доверять нужно людям. Ну, в смысле, что вот если у тебя есть связь, вот действительно, вот с ними разговаривай, с этим людьми, вот пусть они тебе расскажут, как. Просто бывает, что действительно, ну, не у всех там бывает вот какой-то контакт, прямой контакт, но если он есть, вот мне кажется, его надо в первую очередь поддерживать. Как человек переживает себя там, вот он не фейки плодит там какие-то, вот он переживает, она вот сегодня говорит мне, что у нас вот сегодня там, 4 вот утра бомбили. Вот она мне там рассказывает. Моя подруга. Я знаю об этом. И не нужно там как-то проверять эту информацию дополнительно. Мне достаточно, что она говорит.
Ценно иметь друзей, Валер. В этот момент, знаешь, я вот как раз... Боже, с каким количеством людей я своих знакомых, близких, забытых иногда отношений, сколько всего поднялось. Когда я могу позвонить подруге, знакомой, с которой не виделась 7 лет, сказать: Радика, в Бухаресте, ты там можешь? Аня, привет, как там в Вене сейчас? Встретишься с моими? И это так легко, и это так... Это такая сила невероятная, вот эта человеческая поддержка и эти все горизонтальные связи. И роскошь иметь. И спасибо за то, что ты тоже называешь меня своим другом. Для меня это очень ценно.
Ну, кем же тебя называть, если это факт?
И чувствуешь, ну да. Ну, оно же всегда с двух сторон встречается. Если с моей стороны встречается, с твоей нет, то матча не произойдет.
Да. Ну, мне вот опять, если там говорить о каких-то, знаешь, этих... Ну, всегда это как-то неудобно произносить, но вот как-то хороших сторонах вот этой беды, да, ну вот, что она, это как возможность, ну, в кризисе проявить именно лучшее. И вот я вижу, что действительно, насколько там какие-то дружеские связи укрепляются сейчас. Вот опять там, вспоминаю, например, свою эту группу, вот нашего годового ретрита, вот один из, ну, вопрос, ну, окей, у нас этот экзамен, да, вот жизненный, ну, и какие результаты экзамена, ну, вот просто, ну, что вот там справляемся, да, в смысле, психологически, никто с ума не сошел, все как-то там проходят, балансируют состояние. Но один из таких очень явных для меня, ну, вот, критериев, что экзамен, ну, сдан, или что мы его проходим, что группа сохраняется, и сохраняются эти отношения там внутри нее. И очень поддерживающий, потому что вот за это время именно, что наоборот как-то все очень обострилась поддержка, если можно так сказать, ну, в смысле, что она вот прям стала такая очень плотной поддержкой друг друга, вот все перекликиваются, вот ты где, я здесь, а что у тебя как там, у меня вот такие-то трудности, там вот у нас там одна ехала тоже из-под Киева, вот она добиралась до Берлина вот неделю практически с детьми там, с четырьмя, там другие там, ну какие-то у другой, она в России, а у нее сын там, значит, в Украине тоже ехал там из-под, ну, в общем, разные вот эти истории, и у нас как бы вся группа, вот она как-то вот так вот, как будто вела этих людей вот все время вместе. И, ну, вот эта вот ценность, она сразу же тут как-то проявляется. Вот эта трагедия, она как бы делает выпуклыми вот эти человеческие наши качества и как возможность, в общем-то, их проявить тоже, дает нам эту возможность. Вик, ну...
Будь честным.
Да. Ты мне скажи, может быть, будем как-то двигаться к завершению. Я хочу еще спросить твои какие-то, ну, дальнейшие, может быть, ну, опять, это то, что ты захочешь сказать и посчитаешь важным сказать, что дальше, ну, вот, куда ты дальше, как дальше. Вот действительно, если там заглядывая буквально, может быть, на какое-то не очень далекое будущее, потому что далекого будущего мы пока не знаем точно, планировать нельзя, но вот какие-то дальнейшие шаги, куда ты движешься?
Это самый, мне кажется, честный и нечестный вопрос по отношению к украинцам сейчас и вообще по отношению к каждому из нас сейчас. И на самом деле я себе позволяю не знать, как дальше, потому что не знаю. Начиная от того, что у меня заканчивается виза через неделю здесь, и у меня вроде как был билет, и я его вроде как поменяла на Лиссабон, а потом вроде как мне нельзя туда влетать, в Португалию. И сейчас я занимаюсь тем, что я обзваниваю посольство и езжу в консульство Португалии, чтобы выяснить, вообще пропадет этот билет, или мне надо заново все покупать. Но что дальше? Я точно понимаю, чувствую, что я хочу быть ближе к семье физически, по возможности. Именно поэтому я хочу лететь, там, если говорить про техническую часть, в Европу. Я понимаю, что могу опираться на команду Mindspot, и 1 апреля мы запускаем группу нашу, то, что мы называем MMIT, Mindfulness Instructors Training, на полгода, на 6 модулей, и 1 апреля она стартует, и группа, как бы, ну, основной состав набран, и большое количество людей ну, как бы, продолжают с нами быть в этом всем, и, возможно, кто-то еще присоединится, то есть какое-то время к этому. Для меня это очень такая большая опора. В каком виде дальше будет, там, буду я, или будет Mindspot, или где я буду жить, или как будет выглядеть моя семья, тут очень сложно загадывать, но я вот последнее время как какую-то внутреннюю такую установку, не знаю, мантру, если хотите, для кого это, ну, как бы приемлемая штука, я себе повторяю, я хочу жить. при том, что у меня нет физической угрозы жизни, я понимаю, что для меня это не про даже физическую историю, а про эмоциональную. Я хочу жить очень ярко и проявленно. И это начиная от того, что там, я хочу собаку, и я тут проела всем значит, мозг, что как только я вернусь в Украину или как только я даже в Европу вернусь, не хочу откладывать, вообще не хочу откладывать. Если я могу это сделать сейчас, если могу взять собаку, то я хочу взять собаку. Заканчивая ну, вот какими-то такими маленькими вещами, что я хочу жить, и я себя повторяю, это я хочу жить. Как я буду жить, я не знаю, но я хочу жить честно. Я хочу опираться на свои ценности, я хочу проявляться, исходя из того, как будет адекватно в тот момент времени. И это точно про людей в том числе. Ну, то есть потому что...
Точно про людей? В смысле, какой контакт?
Ну, я имею в виду, это про, да, про контакт с людьми. Ну, то есть потому что так или иначе это и... Ну, это проявленность, она вместе с кем-то, рядом с кем-то, в каком-то виде. И эта ценность этих отношений, она еще больше подсветилась для меня.
У меня еще сейчас как-то появился этот традиционный вопрос, что я его уже как всем задаю. Вот нас слушает там разная очень аудитория, все в разных местах, в разных ситуациях. И понятно, что вот так, когда такая широкая аудитория, то сложно именно какое-то сформулировать какое-то послание. Точное, потому что оно, ну, послание должно быть обращено в каком-то контексте, но все-таки вот из контекста себя, своей жизни. Что бы ты, может быть, хотел от себя сказать людям, вот разным людям, которые могут это сейчас слышать? Ну, может быть, что объединяет этих людей единственное, это вот интерес к развитию вообще, которые занимаются каким-то саморазвитием. Вот, наверное, это... объединяет вот эту группу людей, которые могут это сейчас слушать.
Ты знаешь, то, что сейчас приходит, это как раз про то, чтобы не бояться жить и совершать ошибки. И хорошо, когда есть жизнь, она дана для того, чтобы идти вперед. И мне хочется верить, что каждый из нас будет в каждый момент времени задавать себе вопрос, что я хочу, какой я хочу быть сейчас, и что я для этого могу сделать, как я могу на это повлиять. И вот эта честность, она, не знаю, она очень много дает мне ресурса. И эта опора на себя очень дает много ресурсов. Если вы можете найти в себе силу задать себе этот вопрос и потом найти ресурс, чтобы сделать, не боясь, или принимая будущие ошибки, признавая, что они могут быть, в каком бы виде это ни было, наверное, важно делать, скорее делать, чем не делать. И для каждого это разная история. Для кого-то уезжать, для кого-то оставаться, для кого-то сражаться, для кого-то признавать поражение, не знаю, для кого-то быть себе просто добрым другом. Но хорошо, когда есть силы жить и желание жить. Совершаешь это.
Спасибо.
Спасибо тебе, Валера.
Давай, наверное, будем двигаться к завершению этого разговора. Еще раз большое тебе спасибо вот за просто за встречу, за то, что тебя можно увидеть и поговорить с тобой, и как-то коснуться. И будем двигаться дальше, жить действительно. И главное не терять связь, пока мы живы. Продолжать дружить. Спасибо всем, кто слушал это. Я сейчас выключу запись.